Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России.
Аркадий и Борис Стругацкие. Главы из фантастической повести «Улитка на склоне». Передача пятая. Читает писатель Борис Стругацкий.
Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался, словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным, бессвязным мыслям и, скорее, даже немыслимым представлениям. Ковыляет по главной улице Колчинок и говорит всем встречным, а если встречных нет, то просто так, что вот ушел, значит, молчун, и Наву с собой забрал, в город, наверное, ушел, а город никакого и нет. А может, и не в город, может, в тростники ушел. В тростниках хорошо рыбу подманивает, сунул пальцы в воду, и вот она, рыба. Да только если подумать, зачем ему рыба, не ест молчун рыбу дурак. Хотя, может, решил для Навы рыбки наловить. Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой. Ну вот зачем он тогда все время про город спрашивал? Нет, не в тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется. А навстречу ему по главной улице идет кулак и говорит всем встречным, что вот молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в город, кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в город идти, а когда я еды наготовил, не в проворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел. Один вот тоже шерсть на носу уходил, уходил, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали». А хвост стоит рядом с завтракающим у него в доме старцем и говорит ему, опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне, может быть, все-таки трое вас или хотя бы двое, ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь, ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя». Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала. «И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-мученик. Ты его не можешь помнить, ты как раз без памяти тогда был. А этот Обида-мученик всегда на все обижался и спрашивал, почему? Почему днем светло, ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне. Так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену. Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали, и он бы своих жен нашел, хотя бы одну. Но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны. Так уж у них заведено, и из-за какого-то обиды мученика они порядков своих менять не подумали». Еще он все время спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь. Поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит, не хочешь, не работай, никто тебя за руку не тянет. А этот, знаю, все твердит, почему да почему. Или к кулаку пристал. Почему, говорит, верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает. Кулак ему сначала спокойно объясняет, у верхних одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему же у нас одержание не происходит так долго? «Да что тебе это одержание?» – спрашивает кулак. «Что ты без него соскучился?» – не отстает обида-мученик. Измотал он кулака, закричал кулак громко на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старости жаловаться. Староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за обидой-мучеником, да так и не поймали. И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть ходить перестал. Потом стал от него прятаться и, наконец, не выдержал и говорит: «Отстань ты, — говорит, — от меня. У меня из-за тебя пища в рот не лезет. Откуда я знаю, почему? Город знает, почему, и все». Пошел обида мученик в город и больше уж не возвращался. Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна. Глухо фукали дурман грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор. С воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться. Шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки. Деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями. И не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не на чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи, о затонувшей деревне, означало бредить. Обида мученик был добрый человек. Это они с Колченогом нашли тебя за тростниками. Пошли в муравейники, да как-то их занесло в тростники. Тебя и притащили, вернее, тащил тебя обида мученик. А Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом обида мученик одежду твою с тебя снял. Очень на тебе была странная одежда. Никто не мог понять, где такое растет и как. Так он эту одежду разрезал и рассадил. Думал, вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже. Опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет. А твоя, молчун, даже и не взошла. Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал. Но ты тогда без памяти был, а только бормотал что-то вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за тростники ходили, и кулак, и хвост, и сам староста даже ходил. Надеялись еще одно такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь. Выходишь, будет тебе муж. А что он чужой, так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, молчун. Как было дело? Захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны. Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лед стал чище. Уже не видно было коряк, гнилых сучьев, завалов гниющих ливан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым, деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное, ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал. Нава остановилась на полуслове, потянула носом в воздух и деловито сказала, оглядываясь, «Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда». «Кто-нибудь идет?» — спросил кандид. «Кого-то много, и я не знаю, кто это. Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно, что они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем, посмотрим». Она еще раз потянула носом. «Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было. А ты, молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила. Стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелая бродила с плесенью. Вот они. Маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь. Гу-гу-гу-гу-гу!» «Помолчи», — сказал кандид, всматриваясь. Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней. Только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много. Они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко, белые, блестящие, и кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил на обочину, потянув за собой Наву. Слизни амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего 12, и последнего, 12-го, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава кинулась было догнать и пнуть еще разок, но кандид поймал ее за одежду. «Так они ж такие потешные», — сказала Нава. «И так ползут, будто люди идут по тропинке. И куда это они, интересно, идут? Наверное, молчон, они в ту лукавую деревню идут. Они, наверное, оттуда. А теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?» «Эй!» — закричала она. «Не ходите! Нет уже больше вашей деревни. Одно озеро там». «Помолчи», — сказал Кандид, — «пойдем, не понимают они твоего языка, не кричи зря». Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. «Встретились и разошлись», — подумал Кандид, — «встретились и разминулись, и я уступил дорогу, я, а не они». Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. «Они маленькие, беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и теперь думаю о них». А они прошли, и теперь уже, наверное, не помнят обо мне. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, залетит безмозглая бабочка или муха будет биться в стекло. А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду, только потому что передвигаю ногами. Наверное, смотреть на меня со стороны смешно, и, как бы это сказать, жалостно, жалко, как будет правильно. «Скоро будет озеро», — сказала Нава. «Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь». Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. «Ну, хорошо», — думал Кандид, — «на муху я похож. А на человека я похож?» Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. «Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться в стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось это, уже не бился в стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно будет много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много, и что я еще не скоро выйду к биостанции». Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. «Не пойдем туда», — сказала Нава. «Это вверх, а я пить хочу». Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвенную и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась. «Знаешь, молчун», — сказала она, — «а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды». «Но вода там есть?» — спросил Кандид. «Ты же пить хотела, да и я тоже не прочь». «Вода есть, — неохотно сказала Нава, — но теплая, плохая вода, нечистая. Знаешь что, молчун, ты здесь постой, а то ты больно шумно ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь. Ты постой и подожди меня, я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше посиди». Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздоха высопения болота, ни криков лесного зверья. Сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лухавой деревни. Там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и слоноват на вкус. «Сыр», — подумал Кандид. «Да, сыр. Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый, сыр со слезой. Странно». Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые. «Это хорошо, что мы здесь поели», — сказала она наконец. «Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одно и страшно. Это то самое озеро, про которое Колченок всегда рассказывает. Только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда. Хотя, может быть, мне тоже привиделось. Пойдем посмотрим», — сказал Кандид. Озеро оказалось в шагах в 50. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди, много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая желто-белые тела, запрокинутые лица. Люди не плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернула. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу. «Никакие это не утопленники», — сказала Нава. «Колченок ничего не разобрал. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились. Это очень страшно, молчун», — сказала она, помолчав. «Мне даже говорить об этом не хочется. Как их там много, целая деревня». Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились. «Теперь вверх?» — спросила Нава. «Да», — сказал Кандид, — «теперь вверх». Они свернули направо и стали подниматься по склону. «И все они женщины», — сказала Нава. «Ты заметил?» «Да», — сказал Кандид. «Вот это самое страшное. Вот это я никак не могу понять. А может быть...» Нава посмотрела на Кандида. «А может быть, их мертвяки сюда загоняют?» «Наверное, это их мертвяки сюда загоняют. Наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят. Слушай, зачем только мы из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что Колченок выдумывает, жили бы спокойно. Так нет, тебе вот понадобилось в город идти. Ну зачем тебе понадобилось в город идти?» «Не знаю», — сказал Кандид. Глава 4. Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами. Уйти они уже не могли. В 20 шагах прямые, как статуи, стояли с широкими раскрытыми черными ртами. Три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли 5 минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм. На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев-пауков. Из кустарников выливались сотни слизней амеб, гигантские рои пчел и ос. Тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались какие-то самые невероятные и неожиданные животные. Катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие, не то звери, не то насекомые. И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией. Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина. Колченок говорил, что город стоит на холме. Может быть, это и есть город? Может быть, это они и называют городом? Да, наверное, это город. Только в чем его смысл? Зачем он? Это странная деятельность. Я ждал чего-нибудь в этом роде. Ерунда, ничего я такого не ждал. Я думал только о хозяевах. А где они здесь, хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. «Может быть, я ошибаюсь?» — подумал Кандид. «Может быть, они и есть хозяева? Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их связать. Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос, почему из тумана не вышел еще ни один слизень? Нет, не то, надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности. Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой, чтобы мне помогли преодолеть 1000 километров леса, чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти. У мертвяков должны быть хозяева. Я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немножко приободрился, получалось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем, спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться. Сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки – это не люди, потому что мертвяки – это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди, а почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос давно, еще в деревне. Я его даже 2 раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства. Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву. Почему они не животные, я уже тоже доказал когда-то. Высокая температура. Да нет, ерунда. Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. «Да, думать мне нельзя, думать мне противопоказано. И именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. Пора поесть, ты мне это уже рассказывала, Нава. Послезавтра мы уходим, вот и все, что мне можно. Но я уже ушел, и я здесь, теперь я пойду в город. Что бы это ни было, город. У меня весь мозг зарос лесом, я ничего не понимаю». Вспомнил. Я шел в город, чтобы мне объяснили про все, про одержание, про мертвяков, великое разрыхление почвы, озера с утопленниками. Оказывается, все это обман, все это опять переврали, никому нельзя верить. Я надеялся, что в городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил, город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об управлении. Даже Колченок все время болтает о чертовых скалах и о летающих деревнях. Разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему было бы? Уже сейчас страшно. Это же напрашивается, молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин. Разве я не помню? Да и не туман это вовсе. Так вот в чем дело. Вот почему людей загнали, как зверей, в чаще, в болото, утопили в озерах. Они были слишком слабы, они не поняли. А если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать. Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидами и негуманоидами невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома. Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть чертовы скалы. Говорят, их можно увидеть иногда, если будет подходящий сезон. Только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево, которое не прыгает и не отталкивает, и не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию. Биостанцию? Биостанцию. Он забыл, что такое биостанция. Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал. Снова к ледловому куполу рванулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными, едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. «А чертовы скалы — это мираж», — подумал он. «Ничего этого нет. Раз они рассказывают про чертовы скалы, значит, все это вранье, значит, ничего, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел».
Вы слушали главы из фантастической повести братьев Стругацких «Улитка на склоне». Читал писатель Борис Стругацкий. Редактор Николай Кавин. Ваши отзывы о передаче вы можете написать по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская улица, 27, Радио России.